Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
В церкви уживаются люди с совершенно разным культурным уровнем. Кто-то бравирует своей подчеркнутой прямотой и простотой, ну, естественно, евангельской, а кто-то предпочитает держаться на расстоянии, сохраняя дистанцию сноба. Так что же такое церковная христианская культура? Нужны ли церкви культурные люди? Всегда ли мы можем разграничить культуру мирскую, культуру церковную? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Погружение от передачи о евангельских христианах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях мой друг, пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Надежда Евгений Кайдалов. Добрый день, Женя.
Привет, Игорь. Здравствуйте, друзья.
Ну, я хочу, естественно, в прямом эфире поздравить Женю. У него сегодня день рождения. Жень, поздравляю тебя. Очень рад. Для меня ты огромное благословение. Если сказать, маяк и ориентир, в общем-то, во многих вещах. И особенно в духовных вещах. Вот. И я тебя искренне поздравляю. Желаю, чтобы те невзгоды, которые свалились на твои плечи в последнее время, они ушли. И Бог использовал это для своей славы, благословил твою семью. Вот столько-столько огромных благословений, чтобы у тебя было. Вот, дорогие друзья, вы тоже можете присоединяться и поздравлять Евгения с днем рождения. Но у нас есть тема все-таки, о которой мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить, как вы поняли из анонса, дорогие друзья, вопрос церковь и культура. Я стал замечать, как только мы поднимаем на радио вопрос церковь и культура, это ж не богословие, да, это не какие-то, не знаю, конфликты в церкви, это не, значит, предопределение, может ли человек, имеет ли человек, да, может ли человек потерять спасение или нет. Они, эта церковь и культура как-то так кажется скучной темой. Я надеюсь, что скучная она не является, по крайней мере, для меня и для Жени. На самом деле, я считаю ее дискуссионной темой, но дискуссионной почему-то с одной стороны. Да? В основном эту тему поднимают люди, которые интересуются вопросами культуры и которых беспокоит вопросы культуры. Вот присоединяйтесь к нам, насколько действительно вам кажется актуальным эта тема. Да? И тема в том числе и разных, скажем, столкновений разных культурных позиций в церкви, разных культур и как мы можем понимать культуру. Давайте поговорим сегодня.
Но сейчас это ведь тема еще и нам может казаться, что она такая устаревшая, что она так пропахла нафталином, покрылась пылью, эта тема. Но ведь сейчас церковь встречается как раз с культурными вызовами новыми. И, скажем, новая этика – это как раз культурный вызов, который не обойдет церковь никак. И вот, пожалуйста, эта тема может снова оказаться на острие споров, и богословских в том числе споров.
Ну, например, сейчас соцсети бурлят обсуждением почему-то новых установок, значит, премии «Оскар»,
видишь? Ну, да.
Вот, да. И,
это вот затронуло за живое людей не потому, что это где-то там за океаном что-то там поменялось, а потому что это меняется, эти перемены ощущаются у нас, они доходят до нас уже, и это просто одна из волн, которая просто на поверхности принесло нам. Ну, в глубине-то мы чувствуем, перемены есть, и это этические вопросы, и культурные вопросы, да?
Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, вы можете комментировать нашу трансляцию, вы можете нас послушать на сайте theos.fm, вы также можете нас увидеть и послушать в соцсетях, это, значит, соответственно, группа «Главная тема» в Фейсбуке и во ВКонтакте. Во ВКонтакте в группе «Я баптист, почему?» присоединяйтесь, давайте подискутируем, поспорим, да, в конце концов. Да? Да. Ну, естественно, эта тема была подсказана подкастом, а Евгений Кайдалов, пастор церкви «Надежда», он еще и активный подкастер, еще и, значит, еще и меня втащил в эту тему, и вместе с ним мы записываем наш подкаст «Культовые книги», который уже четвертый сезон выходит. Так что... И вот у тебя был подкаст с Виталием Кривцуном, знакомым слушателем Теос Медиа, о церкви и культуре. Вот что тебя побудило выбрать эту тему, Жень, скажи честно?
Ну, это для меня лично такая больная тема. Я бы сказал, что она меня беспокоит, потому что, знаешь, очень часто... Например, о евангельских христианах-баптистах говорят, что ну, это вот такой средний класс со средним же образованием и со средним же уровнем культуры. Вот в массе своей, скажем, евангельские верующие, баптисты, в том числе среди прочих евангельских верующих, оцениваются социологами как люди, принадлежащие к какому-то такому среднему, средней ячейке вот нашего общества. Не только финансовой, но и интеллектуальной и, скажем так, культурной. Да? Не высокого мнения на самом деле социологи о евангельских верующих в нашей стране. А почему это происходит? Почему-то мы чувствуем какие-то... ну, недостатки, какие-то проблемы. Мы сплошь часто жалуемся на какие-то недостатки вот в области культуры среди верующих, да, вот какие-то проблемы во взаимоотношениях, какие-то претензии, которые нам тяжело перенести, да, какие-то с кафедры доносятся до нас зачастую, какие-то манипуляционные, может быть, проповеди или какого-то еще иного рода, то, что возмущает нас, то, что заставляет переживать. Да, то есть вопросы культуры на самом деле, они касаются, ну, не только уровня, исполнительского уровня харистов, да, но и... или там пасторов, да, насколько он вообще правильно произносит слова, насколько без говора, или там насколько он вообще эрудирован, общий какой-то уровень культурный есть у пастора, проповедника или нет. Это, конечно, беспокоит нас, но еще нас беспокоит вот общий среднекультурный уровень в наших церквях. Конечно, нам хочется как бы находиться в том обществе, в котором нам комфортно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что запросы у окружающего мира, запросы у общества, они на самом деле высокие. И от верующих ожидается очень такой какой-то высокий уровень и общекультурный, да, скажем, какая-то интеллигентность, да, какая-то вот, ну, не знаю, какой-то уровень... ответственности, да, какой-то уровень подхода в обращении с людьми, да, и в том числе и общая эрудированность, и культурная эрудированность, да, и какая-то начитанность и насмотренность, да, если говорить о произведениях искусства. И вот все это мир ожидает от нас, и мы можем говорить на языке с этим миром, на каком-то общем языке, да, только если мы, в общем-то, в каком-то культурном контексте находимся с окружающими нас людьми. И мне кажется, это важно.
Кстати, очень спорная тема насчет культурного контекста.
Да, и она неоднозначная.
Да, она неоднозначная, потому что часто, ну, я как-то вспоминаю, у меня была проповедь, где я, значит, ничтоже сумнящийся, значит, сделал ссылку, во-первых, на греческий Новый Завет, да, там что-то поразбирал. Вот, и я стараюсь очень аккуратно с этим быть, потому что думаю, что это часто скорее подходит лучше для библейских групп, где мы изучаем Писание, и мы можем как-то поглубже копнуть и сказать, а вот здесь вот так вот, если только это уместно действительно, да, если, в принципе, ну, синодального перевода вполне бывает достаточно для того, чтобы понять, да, контекст.
В большинстве случаев, да, да.
Но, а потом я еще, соответственно, еще что-то, по-моему, с истории искусства, истории литературы. И вот ко мне подошел брат
и
молодой.
Кино ты особенно любишь еще.
Да-да-да, кино я люблю. Обязательно. Кино-то близко всем, вот, ну, я тебе могу сказать, да. Оно редко вызывает какие-то, ну, какую-то критику, да.
Разве извините, что... братья и сестры, что вы это видели, да, и дальше да, цитируешь.
Не, ну... Не, я обычно говорю о том, что есть такой фильм, но в основном, конечно же, это фильмы, которые либо какую-то историю христианской культуры затрагивают, либо историю христианства, либо какую-то, ну, конкретную, да, болевую точку, да, затрагивают. Ну, вот как раз и ко мне подошел молодой брат, заметь, молодой человек, молодой христианин, и сказал, что, мол, а вот вы думаете, вас бабушки поймут? И я говорю, я говорю, вы серьезно сейчас за бабушек переживали, да, во время? И я понял, что он не понял, понимаешь? даже не столько бабушки, а бабушки были, ну, таким предлогом. Но я понял, что я все-таки должен работать над своим языком, не делать... А я ж преподаватель, ты понимаешь, и я иногда усложняю, да, у меня иногда более сложные конструкции вот такие речевые. И я понял, что мне нужно, ну, действительно работать над доступностью. И это тоже культура, да? Это тоже культура, а культура – это всегда вот какой-то диалог. В церкви ведь, в церкви приходят люди с разным культурным уровнем, и это данность, и мы с этим сталкиваемся, да? Как ты думаешь, а получается ли у этих разных людей находить общий язык?
Иногда это бывает очень сложно. Иногда это бывает так, что через смирение, через напряжение, и культура здесь, она может оказаться все-таки... Ну как, мы разговариваем о культуре, мы понимаем, что, по крайней мере, два или три значения этого слова совершенно разных, да, какая-то внутричеловеческая деликатность, да, естественность, какая-то его воспитанность человека, да, это с одной стороны. И можно быть тогда таким культурным человеком, там, ни разу не побывав в Третьяковской галерее или в Пушкинском музее, не прочитав большого количества книг, да, но просто воспитанным человеком. И зачастую у нас со словом «культура» ассоциируется вот это вот воспитание. Как правильно общаться с людьми, как быть вежливым, как быть терпеливым, как принимать, как, например, говорить «нет», да, и чтобы не обидеть человека, как спорить. И все это для нас тоже вот сосредоточено в понятии «культурный уровень». Но, с другой стороны, у нас есть понятие вот эрудированности, которое у нас тоже ассоциируется с культурой. Да? Сколько ты книг прочел? И мы можем спросить, а скажи, дорогой друг, а сколько ты книг читаешь в год, например, да? И человек может задуматься, а, извините, я вообще не читаю, да, может сказать. Да,
я тебя хотел вот просто спросить, ты думаешь, что сейчас много людей действительно активно читают книги?
Я думаю,
кроме Библии, да, да, Библия по умолчанию текст, который был, христианин должен читать регулярно.
Это наша духовная обязанность, так сказать.
Да,
скажем.
В общем, да.
Вот. Но да, люди читают меньше, но все равно я уверен, что остались читающие. Я знаю, что, скажем, есть уже социальные сети для читателей, да, вот LifeLib тот же самый, или там какие-нибудь
Good группы. Goodreads, например, да, на английском языке, да.
Какие-нибудь группы в общечеловеческих социальных сетях, и мы видим, активность существует, обсуждение существует, востребованность существует, да, но просто у нас вот как бы со словом «культура» ассоциируются две, в общем-то, самостоятельных вещи, две самостоятельных проблемы. Это общекультурный такой уровень человека, который касается его воспитания, и его эрудированность в культурных вопросах, которые, в общем-то, между собой, конечно, связаны, но не так сильно. И когда мы говорим о культуре в церкви, ну, нас беспокоит и то, и другое. Но и знаешь, когда мы говорим о культуре как такой общей эрудированности, а смотрели ли вы такой-то фильм, а знакомы ли вы с таким-то режиссером, или там читали ли вы такие-то книги таких-то мирских, скажем прямо, светских авторов, да, то это идет речь об общей такой человеческой эрудированности. И вот тут удивительно, что церкви-то приходится и вбирать в себя эту культуру, и знакомиться с ней, и одновременно сопротивляться ей. И здесь у церкви очень сложная задача. Как бы, как пройти, ну, как бы по лужам и не обляпаться, да, как пройтись, в общем-то, по тонкому льду и не утонуть, и все-таки как быть в контексте вот этого общечеловеческого какого-то, общечеловеческой дискуссии, да, и при этом не скатиться на какие-то уровни, на которые не хотелось бы, да, на которых не хотелось бы оказаться. И вот здесь получается, что в церковь приходят люди, которые, ну, набрались, и получается, что сейчас мы видим, что существует определенное расслоение. Сама вот эта светская, так назовем, культура, она тоже вся раздробилась уже. И есть андеграундная какая-нибудь культура, да, есть молодежная культура, есть альтернативная какая-нибудь культура, есть какая-то, не назовешь ее классической или там, скажем, традиционной, но она на самом деле...
Есть академическая культура.
Вот, есть академическая, само собой, да. И к нам приходят люди, как бы не бескультурные, а зачастую носители той или иной культуры, да, вот может быть молодежной, андеграундной, альтернативной или академической. Как их между собой там соединить в одной, скажем, группе по изучению Библии или там, скажем, в одном служении, это вообще загадка. Но и тут приходит на помощь вот эта наша культура, которая наше воспитание и в том числе воспитание в церкви.
Ну, видит Бог, ты сам нарвался. Обычно эти каверзные вопросы задают мне. Но сегодня я задаю вопросы, здесь задаю вопросы я, что называется. Да?
Ты поэтому... знаешь, как я отвечаю на вопросы. Не на все и не всегда.
Да, значит, это мне очень нравится, как отвечает на вопросы Петр Вальтерович Мицкевич. Он обычно начинает так: и да, и нет. Да?
Да.
Так что у тебя есть возможность попробовать применить такую Соломонову учить, мудрость. Да. Принцип Соломона. Итак, что же такое все-таки, по-твоему, культура? Что мы подразумеваем, когда употребляем это слово?
Итак, мы подразумеваем две эти вещи. То есть и воспитанность человека, и эрудированность в каких-то таких, вот, скажем так, то, что, вот, кстати, зачастую люди светские, люди мирские называют это духовностью. Это, конечно, ошибочное с точки зрения евангельских верующих такое обозначение, но для людей светских, для них понятно, что вот культура – это что-то из области действительно вот какой-то человеческой, ну вот духа, да, человеческого. Оно имеет отношение на самом деле и к человеческому духу, и в общем оно может быть, с нашей точки зрения, оно не форматное обозначение, но оно имеет право на существование в каком-то смысле.
Mm-hmm. Часто, знаешь, если мы говорим о культуре, но я скажу тебе как преподаватель культурологии, что у термина «культура» не существует одной принятой всеми, одного принятого всеми определения. Я хотел применить социологическое слово «дефиниции», но уж бог с ним, возьмем просто определение. Да? Существует 50 определений, что такое культура. 50. И ни одно из этих определений, даже большинство не удовлетворяет. Да? Но на самом деле культура, и это очень важно для церкви, на мой взгляд, культура, одно из свойств культуры очень важное. Когда мы изучаем на первой лекции, вот на первом занятии со студентами вопросы культуры, что такое культура вообще, почему она так важна для нас. Одно из свойств культуры – это создавать, сохранять и передавать культурные ценности. Ценности, которые объединяют, ценности, которые, благодаря которым, ну, на самом деле, одна из важных функций культуры – это сохранение, да? Yeah. То есть, ну, грубо говоря, мы понимаем, что такое культурные слои, да? Археологи очень хорошо понимают, что такое культурные слои, да? То есть они, когда делают раскопку, они видят слои, принадлежащие к разным культурам, да? И по, скажем, особенностям, по артефактам, то есть по черепкам, по всяким ложечкам, не знаю, там, стрелочкам, деревянным игрушкам, мы можем увидеть, как менялась культура, да? От примитивной культуры к барокко, например, да? От примитивной культуры до исторического периода к барокко. Да? И вот мне кажется, что церковь как раз сохранение культуры, особенно церковь евангельских христиан-баптистов, потому что мы долгое время находились в России на вот грани выживания, да, гонения и так далее за веру. Вот нам очень важно вот эта как бы функция сохранения, сохранить и передать, да.
Но мы научились сохранять свою какую-то культуру, но она у нас ведь не богата, вот своя. Вот этот сборник духовных песен, вот этот вот набор традиций каких-то, которые уже кажутся архаичными сейчас, да, встанем на наши ноги, вот, все вот это вот, что где-то там сохраняется еще в памяти, но уже в практике отсутствует. И, значит, мы научились и потом отрицать мирскую культуру и бороться с ней активно. И я помню, как, будучи новообращенным, я тоже... перестал читать книги, перестал смотреть телевизор.
Все, да, проходят через этот период.
Все вот это вот. Но потом вдруг в какой-то момент я понял, что если бы я даже существовал в пещере, да, я бы, может быть, каким-то образом захотел бы ее украсить. И это на самом деле естественно для человека. И я вдруг увидел, что вот и какие-то проявления культурной, творческой деятельности для человека очень естественны. Они просто в нас заложены, они у нас в крови. И нам естественно... вот с творческим подходом, да, вот как бы не только сугубо утилитарно проживать свою жизнь, да, и общаться с другими людьми. И мы создаем вот эти произведения, даже вот по ходу, вот просто как бы мимоходом, зачастую мы стараемся написать сообщение как-то, что-нибудь такое вот добавить интересненькое, да, мы как-то вот фотографируем, может быть, и как-то по-особенному, или что-то еще делаем, да, вот как бы, и у нас само собой разумеется, что у нас эстетические критерии включаются, когда мы что-то делаем, и это уже культура, и как бы мы без этого не можем, как люди.
Ну, даже вот эти жуткие рамочки, такие китчевые вполне. Знаешь, такой, была такая, есть такой термин в культурологии, в истории культуры, эпоха Бидермейера, да? То есть это вот... ничего плохого в Бидермейере, кстати, не было, да? Значит, это такая девушка, сидящая у окна, там какая-нибудь герань, цветок, и она смотрит в окно, и вокруг все такое, значит, занавесочки такие, значит, цветастенькие, да, то есть вот такая эпоха Бидермейера, эпоха, значит, такого обывателя, да, считается, бюргера такого, бюргерская эпоха. И вот такая вот эпоха, постоянная эпоха Бидермейера в социальной сети. Мы берем там текст из Евангелия и украшаем всякими фоешечками,
миленькими
цветочками, да. И вот это тоже ведь признак культуры. А еще один из признаков культуры, вот как-то ты в подкасте сравнил часто богослужение в консервативных церквях с концертом, да?
Да.
То есть, есть хоровое выступление, есть сольные выступления. Обязательно
декламация
стихов, причем иногда собственного сочинения. Я, ну, про качество мы чуть-чуть позже поговорим, этих стихов. То есть это говорит как раз о богослужебной культуре. Что такое, почему иногда наше богослужение превращается в такие концерты? Что вообще такое богослужебная культура, на твой взгляд? О чем она говорит?
Ну вот получается, что богослужение, оно неотделимо от какого-то творческого такого проявления. И мы видим этот концерт на богослужении, да, а когда праздник, то еще и сценка, а еще и украшение зала, которое тоже должно как-то соответствовать, да. И мы понимаем, что и песнопение, и вот участие хористов, и декламаторы, и вот сопровождение какое-то музыкальное – и все вот это насыщено какими-то такими творческими проявлениями, зачастую неумелыми, а стихи, как мы читаем, да? Но у нас есть потребность, и у нас потребность есть в каком-то творческом высказывании. И вот это вот творческое высказывание, оно как и повсюду в мире. Артисту надо, чтобы его увидели, артисту надо, чтобы ему похлопали. Здесь скажут аминь, там и в тишине примут, но все равно... человек ощущает себя все тем же артистом, потому что у него все те же самые потребности, да, творческого высказывания. И когда он пишет стихи неумело, не слишком хорошо, да-да, но все равно как бы вот эта вот потребность творческого высказывания, она реализуется у человека, потому что у человека заложена эта потребность, да. И мы понимаем... сейчас вот когда мы коснулись уже церкви, нам кто-нибудь может сказать, да где в Писании вообще слово «культура», да, Библия, говорит ли Библия о культуре? Я вам скажу, Библия сама закладывает культуру, она сама закладывает культурные какие-то основания, когда рассказывает о строительстве скинии, когда рассказывает о системе жертвоприношений в Ветхом Завете, или когда приводит нам притчи Христа, она закладывает нам основания культурные, да, фактически сама Библия формирует эту культуру, создает ее. И теперь мы, как бы, мы люди, которые имеем вот этот вот язык, помимо обычного нашего такого человеческого языка, еще язык внутреннего самовыражения. И он для нас необходим, и мы как-то вот даже вот в этих подкастах мы просто пришли к этому открытию, просто что мы увидели, что язык этого культурного вот этого выражения, творческий язык, что он помогает нам выразить какие-то духовные истины, невыразимые формальным языком. То есть я могу, может быть, написать богословскую статью, но я не передам своих переживаний. Вот. Но я могу выразить свои переживания в каком-то произведении искусства. И тогда человек, он не воспримет их, может быть, буквально, эти переживания, но он переживет что-то подобное или что-то свое совершенно. Да? Но таким образом мы способны передавать духовные какие-то вещи, которые мы не можем передать формальным языком таким вот. И это наша возможность, нас как людей, как духовных существ. Вот это ценно. И в церкви, и на богослужении зачастую это происходит. Потому что я как проповедник, я в то же время и слушатель проповеди, например. Да, и я могу слышать проповеди такие, которые просто, значит, передают информацию какую-то. И я могу слышать проповеди, которые побуждают мой дух к чему-то, заставляют меня сопереживать и заставляют, вот, запускают творческие процессы слушания в моем сердце, да, в моем разуме. И ведь слушание, оно тоже является творческим процессом. Созерцание, смотрение, оно тоже становится творческим процессом для человека. И эти процессы запускаются, и в том числе в церкви, да, и нам сложно потом будет отделить вот где у нас чисто духовное переживание от того, где у нас культурное переживание, да, и где у нас эмоциональное переживание. Мы не сможем разделить вот эти вещи, но это все комплексно происходит. И эмоциональное переживание запускает у нас в сердце духовное переживание, возможно, или какое-то духовное обучение. И мы, как слушатели, да, мы переживаем тоже какой-то культурный, творческий процесс в этот момент. Если это действительно как бы на каком-то достойном уровне находится.
А, давай-ка вот тогда уж про культурное переживание поговорим с тобой. Да? Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к литературе. Вот. И для меня, конечно, культурное переживание... Я думаю, что культура — это всегда культурное сопереживание, да? Да. Потому что это диалог. Культура — это всегда диалог. Да,
да? Но он внутренний, и он может не соответствовать ожиданию автора, например, или вот транслятора, да? Вот да,
этого. Еще хуже, когда он не соответствует уже ожиданиям аудитории. Да?
Родителей, это... пастора и аудитории окружающей.
Гораздо хуже, да? И, конечно, вот когда выходит... это очень интересно. Интересно, да? Люди, причем это почему-то происходит, часто происходит после уверования, да, когда человек приходит к Богу, когда человек приходит в церковь, когда он принимает крещение. И я часто, не знаю, слышал ты эти фразы, нет, но я как редактор журнала в бытность свою когда-то давным-давно всегда слышал вот часто эти фразы. Господь после уверования, Господь открыл мне дар стихосложения. Да? Mm-hmm. Вот. Причем дар стихосложения, да, а не навык. Да? Мы прекрасно понимаем, что, конечно же, есть поэтический дар, безусловно. Да? Вот. Я, правда, ни разу не видел ссылок на него в Священном Писании, что вот как-то mm-hmm. Господь после возрождения дает этот дар. Да? Среди духовных даров или даров духа все-таки правильнее. Да? Он не процитирован. Да? Но и вот люди выходят, рассказывают стихотворение, и иногда такая отрыв, да, бывает. Почему мы, слушая это, у нас иногда включается такое, волнение за говорящего, а иногда и нам становится немного стыдно, то есть за то качество, которое мы слышим.
Ну вот получается, что тут в понятие «дар» вложено какое-то духовное побуждение, да, вот человек испытывает, переживает какое-то побуждение, но нам с тобой, вот будучи проповедниками, понятно, что при всем побуждении нам нужно учиться, и нам нужно и учиться, это обучение должно быть достаточно широким, которое это обучение должно включать в себя и навык, собственно, техники проповеди, да, для нас с тобой, и еще какое-то действительно расширение какого-то культурного кругозора для того, чтобы просто передать свою мысль людям не только доступным и понятным языком, но чтобы воодушевить их и чтобы они что-то почувствовали. Вот. Недостаточно, чтобы они поняли, надо, чтобы еще и почувствовали. Вот. Но человек, который вот не является зачастую проповедником, ему кажется, что вот то, что вот я получил, вот это побуждение выразиться, да, вот оно как бы и есть. Но вот необходимость обучения никто не отменял. Необходимость прокачки даров. Мы как-то в нашей церкви даже говорили, есть понятие даров, да, а теперь их надо развить. И вот развитие дара, да, это твоя ответственность как получателя этого дара. Это не автоматически происходит. И невозможно лишь только сказать, я хороший христианин, поэтому у меня все получится. Я люблю Бога, и я вот молюсь Богу, да, и поэтому у меня все получится. Да нет, может быть, раз-два получится, а потом ты сядешь на этот успех и будешь его дальше вот как бы воспроизводить, вот то, что у тебя получилось, и всем станет скучно, непонятно, неинтересно. То есть, как бы, когда человек говорит что-то вот с церковной кафедры, например, говорит, ему кажется, ну, здесь же про Бога, здесь же библейские слова, и зачастую поэзия – это церковная такая, христианская, такая доморощенная поэзия, это всего лишь зарифмованные проповеди. Но настоящая поэзия – это не зарифмованные тексты. И настоящая поэзия далека от просто рифмовки каких-то благочестивых истин. Гораздо больше, гораздо сложнее, гораздо шире. И этому надо учиться, и учиться в том числе и на образцах, в общем-то, которые зачастую считаются мирскими.
Слушай, обязательно ли в творчестве прямая проповедь? И нужна ли в творчестве прямая проповедь, на твой взгляд?
Ну вот зачастую в церкви именно это востребовано, да, если человек не слышит морали, если там аудитория не слышит прямого призыва, да, то зачем это прозвучало? И многим непонятно, зачем это звучит, если там нет прямого призыва, если там нет морали. Но я увидел, что у проповеди, например, есть много граней, да, и одна из граней – это хвала Богу, одна из граней – это благовествование, да, одна из граней – это обучение. И получается, что, может быть, и в любом творческом проявлении, даже, ну, там, в чтении стихов, в песнопении в церкви, если брать именно церковную жизнь. Но наша-то жизнь не ограничивается только стенами вот богослужебного помещения, да, и наша-то жизнь, она все-таки шире. И если брать вот творчество, если брать какие-то культурные вопросы, то тоже не во всем есть абсолютно, скажем, прямое и прямолинейное такое поучение, да, не во всем нужно ожидать нам обличения, например, там, или какого-то прямого назидания, да, потому что зачастую я ощущал в себе, выходя с совершенно мирского спектакля, в котором даже, ну, мат звучит, да, ты чувствуешь себя очистившимся. Почему это происходит? Это непостижимо для меня, да? Почему со сцены спектакля, да, там, ты слышишь матерную брань, но, выходя из этого спектакля, ты чувствуешь какое-то очищение? Я не понимаю этого механизма, как это работает. Ну, это иногда работает, но скажу вам, не всегда, да? Не всегда и очень сильно зависит, допустим, от режиссера, от актеров, да, от автора. Да, но иногда это работает. И это работает непостижимым для нас образом. Невозможно выстроить прямую формулу, что вот есть такое-то стихописание, и будет такое-то назидание, и будет такое-то изменение сердца. И изменение сердца происходит зачастую вот в результате какого-то культурного воздействия. И оно может быть даже непостижимо для нас, удивительно для нас, как бы неожиданно.
Но смотри, а почему верующие иногда боятся культуры? И вообще вот, когда вопрос культуры поднимается, да, то сразу же вспоминаются все те стихи Писания про «не любите мира, не того, что в мире». Хотя, в общем, если посмотреть внимательно контекст того, да, тех мест Писания, где об этом сказано, действительно, это очень важные места Священного Писания, но все-таки там, ну, говорится о нечто ином, да, вот.
Ну, конечно, мы не можем расценивать культуру, а мы говорим же во многом как о мирской культуре, так и о церковной культуре, да, мы не можем расценивать ни одну из видов культур, да, церковная, мирская, там еще какая-нибудь, там, может быть, есть какие-то подразделы, да, но мы не можем расценивать как абсолютную ценность, да, как что-то, имеющее только плюсы, не имеющее минусов. Особенно, если говорится о мирской культуре, да, об общечеловеческой культуре, то понятно, что в ней присутствует как бы все проявления мира сего, в ней присутствуют, да, и верующий человек, он должен научиться также сопротивляться и действию мирской культуры сопротивляться он должен научиться. То есть христианская жизнь, она формирует в человеке определенный стержень. И это способность сопротивляться и способность делать самостоятельный выбор вопреки обстоятельствам и вопреки в том числе вот каким-то побуждениям и каким-то веяниям. И действительно человек, умея сопротивляться, умея, осознавая свой выбор, осознавая богатство того, что он имеет во Христе, он может как бы что-то принимать, чем-то пользоваться, а что-то отвергать. И отвергать, несомненно, приходится, когда мы соприкасаемся с мирской культурой. Может быть, даже отвергать приходится больше, чем принимать. Это действительно так. И мы должны это знать. Погружаясь в море мирской культуры, мы можем в нем утонуть. Мы, как верующие, можем потерпеть кораблекрушение в вере, можем оскверниться. Это действительно так. И тут нам как бы к этому надо быть готовым, надо не просто впускать в себя, но в какие-то моменты надо сопротивляться. Это тоже факт, это тоже необходимость. И этому человек и учится в церкви. Вот возрастая, ведь Библия, как один из таких вот признаков возрастания, говорит о том, что это не колеблющееся всяким ветром учение, а ведь не только учение, но и всяким культурным веянием таким, да, что человек становится во Христе устойчивым.
Угу. Знаешь, в церковной среде я часто слышал ироничную поговорку. «Титаник» строили профессионалы, а «Ковчег» строил любитель. Да? Почему в церкви так популярен дилетантизм? Профессионалы против любителей. Вообще можно здесь в церковной среде найти компромиссы, искать компромиссы?
Но зачастую ведь, да, зачастую любитель – это прежде всего энтузиаст. Вот если это энтузиаст, любитель, а профессионал тогда в таком случае воспринимается как человек, научившийся методикам, научившийся формулам каким-то, да, и их, значит, успешно применяющий. И тогда профессионал воспринимается как некто холодный такой, а любитель, но если он энтузиаст, то он человек с горячим сердцем и с горящими устами. Да, но как бы это такое вот достаточно искусственное подразделение. Ведь профессионал для того, чтобы стать профессионалом, он когда-то должен был стать энтузиастом прежде всего. Он когда-то должен был загореться этим выбором, да, и когда-то должен был захотеть осваивать свою профессию. Поэтому профессионал, как бы, он может быть холодным, да, может быть методистом в том смысле, что применять какие-то готовые рецепты, да, и думать, что вот на готовых рецептах он далеко уедет. Но это профессионал невысокого уровня. Вот. Изначально энтузиазм, вот его как раз стоит рассмотреть. Если у человека этот энтузиазм есть, если он подтверждается, то тогда следует его отправить учиться, и пусть он станет профессионалом. Профессионалом в проповеди, песнопении, профессионалом стихосложения. Его надо отправить учиться, ну, может быть, не в Горьковский, да, вот этот вот институт, а может быть, куда-то в другое место. Но, в общем, энтузиасту стоит осваивать и методы ремесленника для того, чтобы научиться действительно делать качественно, да, качественный продукт. И мы нуждаемся в этом. Мы иногда стесняемся наших проповедей. А сейчас, вот сейчас, когда у нас уже вот возможность такая собираться, да, она для нас закрылась, но зато у нас появилась замечательная возможность транслировать свои богослужения, показывать их повсюду, на YouTube выкладывать, там, вести прямую трансляцию. Мы застеснялись. А что мы покажем неверующим людям, у которых такие запросы? А как мы покажем это богослужение, где мы сами по отношению к себе неделикатны, суровы, где мы сами друг друга вот прессуем и, в общем-то, ведем себя, ну, как бы неделикатно вот друг по отношению к другу, где наши проповеди, ну, слабые, где стихи вообще вызывают ужас, да? Что мы покажем неверующим людям? У нас нету с ними точек соприкосновения в культурном каком-то, в культурном пространстве.
Скажи-ка, а может ли быть культура опасной для христианина?
Конечно, конечно, но невозможно сказать о всей культуре в целом, потому что это настолько разнообразная среда, что в ней водятся и съедобные рыбы, да, и те рыбы, которые тебя способны съесть. Понимаешь, это та среда, то море, которое может быть опасно, но которое может оказаться для тебя ну, домом просто, да, твоим. То есть она разная, она насыщена какими-то и опасностями, и потому я говорил, что надо учиться сопротивляться в том числе. Но ведь не только сопротивляться, надо понять, надо использовать, и надо самому учиться, ну, как бы, свои духовные ощущения, переживания выражать и для себя самого, и для других людей.
Да, ты как пастор, как ты считаешь, нужно ли ограждать церковь от мирской культуры? Если нужно, то вообще в каких границах это все должно происходить и как?
Вот я бы не ограждал, да, но я бы учил все-таки критически относиться к ней, да, то есть вот это критическое мышление, которое сейчас стало так популярно, да, оно стало популярно у тех людей, которые боятся, что им что-то скажут, что надо принять на веру, да, а я бы в церкви развивал бы критическое мышление, которое заставляет людей не принимать все абсолютно, да, как абсолютную истину для себя, да, и, в общем-то, способность рассуждать, вот это вот то, что апостол Павел говорил, что не принимайте без исследований, да, а вот как бы вот это вот этот вопрос очень важный, что все мне позволительно, не все полезно, да, ну не все полезно, это действительно так, а вот определить, почувствовать полезность или неполезность, да, это уже навык, и чувство навыком приученное, да, к развлечению добра и зла. Вот этот навык следует вырабатывать, чтобы различать это добро и зло. Это действительно необходимо. Неоднозначно хорошее, неоднозначно плохое, но опасное в том числе и прекрасное в том числе, да.
Скажи-ка, вот знаешь, я помню как-то, когда в семинаре, где я преподаю, вот началось вот это время самоизоляции, и стали такие делать стримы, да, вот там преподаватели в изоляции, значит, что там у нас было, там студенты в изоляции. Тут вот меня попросили, значит, поучаствовать, писатели в изоляции. И был замечательный комментарий, фактически, ну, довольно очень показательный, что, мол, там, мы пришли, чтобы есть духовную пищу, а вы нас кормите, значит, там, ну, там довольно жесткое слово, да, в общем, да. И вот смотри, всегда ли можно провести четкую грань, на твой взгляд, между христианской и мирской культурой? Да? Я не имею в виду, я объясню, что такое. Да? Я не имею в виду культуру. Любая группа создает свою культуру. Вообще культура – это способность человека осваивать окружающее пространство и делать его комфортным для себя. Любая группа будет делать свою культуру. Да? Понятно, что если мы попытаемся делать ее в вакууме, то получается, как в старой эстрадной песни. Я его слепил из того, что было, а потом, что было, то и полюбило. Да? Но все-таки, когда мы говорим о культуре как о диалоге, и мы прекрасно понимаем, что церковь, Христос призывал церковь идти и вступать в диалог. Да? Идите и проповедуйте Евангелие. Евангелие – это диалог, это не просто монологичное провозглашение. Да? Это всегда диалог с неверующими, да? Чтобы соответственно, ну, как, по крайней мере, выполнить эту миссию, да, сделать, скажем, взрыхлить почву, чтобы человек понял, что такое христианство и что такое Евангелие. Так вот, можем ли мы провести четкую, всегда ли можем провести четкую грань между христианским и, скажем, мирским искусством?
Ну вот я замечал, что люди, которых мы классифицируем как неверующие люди, но люди, принадлежащие вот каким-то таким вот культурным, да, областям, вот артисты, вот зачастую писатели неверующие, музыканты, они способны чувствовать то, что мы чувствуем, да, способны оценивать, скажем, какие-то евангельские моменты, да, очень близко к сердцу принимать и понимать их очень хорошо. Нам кажется, они не поймут, а они понимают. Нам кажется, только мы духовные, способны этим жить, а они понимают зачастую глубже, острее нас. И нам же могут разъяснить зачастую. И я часто с этим сталкивался. То есть как бы у людей, у которых вот общий культурный уровень достаточно высок, высоко способность, высока восприятие таких духовных каких-то вопросов, духовных истин. У нас зачастую, когда мы немножко так вот зашориваемся, когда мы закупориваемся в своей только исключительности и в своей важности, да, у нас вот как бы зачастую способность воспринять человека мира сего, она как бы как раз наоборот падает. Мы его не понимаем. Пока мы его не переделаем в свое подобие, мы с ним и общаться-то не можем по-настоящему, да? Вот, то есть, но зачастую, да, вот какие-то все равно мы понимаем, что какие-то проявления общей такой человеческой или культуры, вот, скажем, нашего, нашей области, нашего края, нашего народа, они проникают в церковь, да, и тогда нам по-настоящему трудно это разделить. Ну, мы точно так же, как когда мы начинаем спорить, вот душа, дух, где там дух заканчивается, где душа начинается, или когда мы к медику подойдем, да, где там кость, где там сухожилие, где там мышца, и как это все переходит одно в другое, мы вот этой вот точной границы не уловим зачастую, да, и где психология, где духовность, мы тоже очень сложно нам разделить. На самом деле мы можем достаточно примитивные границы устанавливать, но они ничего нам не объяснят. Поэтому, да, тут грань очень тонкая, она очень размытая, и на самом деле вот нам необходимо повышать, получается, и наш христианский уровень, духовный уровень нашей христианской культуры, осознавать ее, как-то понимать ее, да, как-то тот же самый сборник духовных песен, это на самом деле кладезь, вот. Культурный кладезь, наше наследие, да, которое зачастую оказывается выброшено нами. Вот. Но не только, это как только один из таких небольших примеров. Вот. Наша история, наша культура, они для нас являются ценностями, которые мы должны понять. И в то же время мы должны понять культуру окружающего мира, не всегда ее воспринимать. Потому что, вот я говорю, вот это современное, то, что называется новая этика, она бросает нам вызов, она для нас может быть неприятна. Кстати, для молодежи она уже понятна. 20-летним, там, 15-летним, вот эта новая этика, она им близка и понятна. И для них это очень естественно. И они с этим приходят в церковь и зачастую получают отторжение со стороны взрослых. Да ты что, как можно? Авторка там или там, да, вот эта вот режиссерка. Но это только внешние проявления новой этики. Она как бы богата и очень сложна для нас. Ну, непонятно для нас, 40-летних, там, вот. То есть очень сложно найти эти грани. Их на самом деле, может быть, и вовсе нет. Границ этих нет. Они в наших головах существуют, и потому для нас разных эти границы в разных местах проходят.
У нас буквально пару минут осталось, но наше время уже подходит к концу. Скажи, как ты думаешь, подводя итог, возможно и нужна ли миссия христиан в современной культуре? И вот как это возможно, на твой взгляд?
Ну, она происходит, но не так активно. На самом деле, если брать многие христианские группы, которые выступают перед неверующими, это и есть миссия. Наш с тобой подкаст «Культовые книги» — это тоже миссия. Я воспринимаю это как миссию, да? Или когда-то там Лев Болеславский, член там Союза писателей, был замечательный поэт, который был христианским поэтом, и который огромные оды писал, христианские именно, да? Это была миссия. Да, и не только он. То есть, как бы она возможна, потому что мы ее видим. Может быть, мы в ней не участвуем, к сожалению, да, но мы ее видим. Она происходит не так активно, потому что она требует от нас понимания окружающего мира. А мы, кажется, только из него вынырнули, и нам сложно, нам не хочется, может быть, туда-обратно. А может быть, мы его обругали последними словами, этот мир, и нам уже стыдно возвращаться к нему и как-то разбираться в его ценностях. Но как бы и это от нас требуется тоже.
Ну что ж, дорогие друзья, наше время подошло к концу. Если подводить итоги нашего дискуссии с Евгением, на самом деле мы-то с Евгением, и напоминаю, что у меня был в гостях пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Надежды Евгений Кайдалов, мы с Женей находимся на одной, скажем, позиции, потому что мы как раз стараемся заниматься культурным миссионерством, культурной миссией, да, там, через подкаст или через активность в социальных сетях. Там у меня еще телеграм-канал, где я тоже говорю о культуре, о своем взгляде, взгляде христианина на культуру. Но мне кажется, очень важно, а христиане всегда проактивные. Не нужно убеждать, что ты должен стать культурным христианином, то есть ты должен таким же быть начитанным, таким же насмотренным или таким же, как я. Вот как раз культура подразумевает, что мы все разные. Культура — это площадка для нашего взаимодействия, для наших дискуссий, для наших споров, для того, чтобы мы смотрели вокруг и говорили о том, что для нас кажется важным, а для меня самым важным — это то, как Евангелие меняет человека, как Евангелие меняет культуру, и как, скажем, культура пытается подействовать на церковь, и, что, и как мы можем отвечать на это, как мы можем на это смотреть, и что мы можем делать. Мне кажется, это самое важное. Самое главное — это познавать Бога каждый день, любить Бога и открывать Бога для тех, кто вокруг нас. А что, как не культура, позволяет нам это делать эффективно, ярко и очень эмоционально.
Так Бог что... использует этот инструмент.
Да. Большое спасибо, Жень, что пришел. Сегодня, каждый четверг, мы говорим о Библии, мы говорим о евангельских церквях и о евангельском христианстве в России. До свидания, да благословит вас Господь.
Спасибо, до свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.